Пора начинать. Всех приветствую в йога-лагере «Аура». Итак, сегодняшняя тема у нас – дикоросы, как источник такой естественной полезной пищи. Вот этот вот букетик, в нем я собрала самые такие распространенные травы, которые встречаются на каждом шагу, особенно в нашей полосе. Что же такое дикоросы? Дикоросы — это дикорастущие растения, которые сами по себе растут, никто их за ними не ухаживает, их много, они везде. Кто-то, особенно те, у кого есть дачные участки, совсем по-другому их называют, менее ласково, просто сорняками. То есть для людей, которые выращивают такие культуры определенные, для них эти растения, они враги. То есть, например, мама у меня про сныть, это одно из самых таких прекрасных растений, которые можно в пищу использовать, она говорит, это мой враг, потому что избавиться от них очень тяжело. Но с другой стороны, здесь получается, если мы от них избавляемся, это такая борьба, и мы недооцениваем те возможности, которые у нас есть, что мы можем их очень свободно и очень обширно применять в своем питании и получать очень хорошую пользу. И для начала хотелось бы с вами обсудить, в чем же прелесть применения вот таких вот растений замысловатых, которые сами по себе вырастают, где хотят. Как вы думаете?
Картошка и горбатиться не надо.
Да, то есть экономия времени. Почему? Картошку тоже можно посадить, но и тоже заодно салаты, например, не сажать, да, еще что-то. Еще какие предположения? Ну, это действительно, что они доступны достаточно, но не стоит забывать о том, что собирать их нужно в чистых местах, то есть не где-то поблизости с заводами, с какими-то свалками, поскольку растения очень хорошо впитывают, ну, и тоже понимать. То есть, я думаю, и картошку вы там сажать не будете, только от совсем безвыходной ситуации. Еще какие предположения?
Комплекс как на тонком уровне пяти элементов, так и на грубом уровне тех элементов, которые нужны организму как бы любому, который вообще есть каждому из нас.
Согласна. Действительно, травы, которые растут в диком виде, они растут в симбиозе, то есть большое количество разнообразных растений уживаются вместе, помогают друг другу, обогащают почву, то есть одни что-то с одной стороны берут для того, чтобы накопить в самом растении, другие что-то отдают, и за счет того, что они вырастают, засыхают, потом снова в таком уже разлагающемся виде поступает в почву, то почва не обедняется. В отличие от огородов, где мы постоянно из нее все соки выбиваем, сажаем разные овощные культуры, пытаемся справиться с этой проблемой тем, что добавляем различные удобрения химические, но все равно это уже не то. То есть это что-то искусственное, хотя растения и могут в какой-то степени справляться, перерабатывать, но все же натуральное, оно совсем другой эффект имеет. И таким образом растениям диким удается накопить большое количество питательных веществ различных. Они, вот этот химический состав настолько обширен, что перечислять его займет много времени. То есть есть специальные издания, где именно состав, какие вещества содержатся в растениях, описаны. Это может на страницу быть об одном растении, просто через запятую перечислены химические вещества. И в связи с этим такое широкое действие. И лекарственные свойства растений этим объясняются, поскольку у одного растения может быть до 50 различных лекарственных свойств. Как его можно применять, и запомнить их все, конечно, очень сложно. Согласна. Какие еще могут быть преимущества? Ну, наверное, помогу вам. Сейчас, вы знаете, есть такая проблема, что генетики изменяют генокод различных растений, различных овощных культур, и неизвестно, где это может встретиться. Вроде бы как бы в России это пока еще не распространено, но кто знает, какие семена на самом деле засеиваются. С сорняками же таких манипуляций никто проводить пока не додумался, никому это не нужно, и поэтому в этом плане все безопасно. И также для того, чтобы они выросли, никто их не обрабатывает какими-то инсектицидами и так далее. То есть если это чистое место, то растут они себе и растут в чистом месте, и все, что в земле есть, то они в себе и впитывают. И таким образом получается большое количество достоинств. И еще один немаловажный – это то, что мы за это не платим, да, если затруднительная экономическая ситуация и так далее. То есть мы приходим в лес и набираем, сколько нам нужно, конечно, заботясь при этом о природе, чтобы ущерб ей не принести, то есть особенно какие-то редкие виды не истребить таким варварством. Дикоросы очень помогли нашему виду и людям в сложных ситуациях, то есть люди применяли их в тяжелые времена. Например, в военные годы очень многим как раз такие дикорастущие растения и помогли. В годы блокады Ленинграда тоже широко использовалось, поскольку еды другой не было, и были брошюры специальные для людей, где они могли узнать, какие растения они могут использовать, какие заготавливать, и много жизней такие растения спасли. Также практики различных конфессий, направлений, находясь на таком этапе своей жизни, когда они усиленно практиковали медитацию и другие практики, они пользовались дикоросами. Вот один из таких ярчайших примеров – это великий тибетский йог Миларепа, который в долгое время находился в медитации для того, чтобы поддерживать каким-то образом, да, силы. Больше он практически ничего не применял, кроме крапивы. Ел он ее очень долго, и даже в связи с этим говорят, что кожа его позеленела, и на некоторых изображениях можно увидеть Миларепу с таким зеленым цветом лица. Вот. И они являются для нас примером того, что не стоит мыслить какими-то шаблонами и воспринимать действительно эти ценные растения как только лишь сорняки. Когда мы занимаемся, практикуем йогу, медитацию, концентрацию, мы постепенно раскрепощаем свое тело, мы избавляемся от каких-то таких накоплений, самскар, и мы становимся способными все шире смотреть на окружающий нас мир и принимать какие-то, то есть уже на определенные вещи даже посмотреть по-другому. То есть если, может быть, где-нибудь там несколько лет назад мне сказали, ну вот, иди сорви подорожник, сделай себе салат, я бы сказала, ну, у вас что-то, наверное, с головой. Потому что сейчас своим близким я пытаюсь тоже как-то донести то, что не надо с ними бороться, потому что вы столько сил тратите, можете их использовать очень здорово. Ну, и получается такая стенка, что нет, это сорняк, все. И вопрос закрыт. Но надеюсь, что в будущем все-таки ситуация изменится. О чем важно помнить, когда мы все-таки решаем включить дикоросы в свое питание? Растений в нашей стране очень много и по всему миру. По таким подсчетам, где-то в районе 20 тысяч различных видов растений встречается на территории России и стран СНГ. То есть, представьте, 20 тысяч различных растений. Из них около 2% ядовитые растения. То есть важно не забывать о том, что здесь нужно быть аккуратными. И если вы растение не знаете, собрать его не нужно и пробовать. Да? Поскольку уже есть данные, что можно кушать, что нельзя, и на себе опыты проводить не стоит, поскольку некоторые растения достаточно съесть небольшое количество и отравиться. Итак, из 20 тысяч растений всего лишь 2%, совсем маленькая часть, ядовитые, которые нельзя применять в питании. Есть растения лекарственные, их понемножку применять можно, но совсем по чуть-чуть, поскольку сильный эффект лечебный и тем более в такой более обширных объемах применять их не стоит. Есть растения, например, они не ядовитые, но горькие, сильно горькие. То есть определенная горечь она тоже может помочь, но есть их тоже не станете. И есть, может быть, которые там невкусные, да. Все равно получается, что из этих 20 тысяч, даже по самым пессимистическим подсчетам, порядка 4 тысяч растений можно применять в качестве продуктов питания. Все их сразу, конечно, запомнить не получится, да и, наверное, и не нужно. хорошо найти определенные растения, которые растут в вашей полосе, и собрать которые для вас не составят труда, поскольку, как мы сказали, одно из преимуществ дикоросов — то, что мы экономим свои силы. Нам не что-то там грядки нужно раскапывать, закапывать и выращивать салаты, а мы сможем что-то собрать и свое время сэкономить, потратить его на что-то еще полезное. Как не ошибиться с растениями? То есть как в свою копилку начать добавлять по одному, по несколько растений, которые можно применять? Есть несколько книг, и в интернете сейчас эта тема становится достаточно популярной, это очень радует, группы появляются различные, и уже даже есть книги, которые можно изучать и находить для себя ценную информацию. Мне, например, одна из книг, которая очень нравится, книга Н.Г. Замятиной, называется «На кухне Робинзона». Хороша она тем, что растения в ней описаны по стадии их появления, то есть те, которые самые первые весной, затем уже летом, к осени какие появляются и так далее. Есть и другие книги. В чем их минус и недостаток? В том, что написали их авторы, которые не приверженцы вегетарианского типа питания, поэтому в рецептах, предложенных ими, и вы увидите какие-то продукты, которые мы с вами не употребляем, и много чеснока, лука, то есть какие-то такие ингредиенты они любят добавлять. Но при этом можно использовать их просто как за основу рецепта, как источник вдохновения, то есть увидели, что так-то можно применять растения, и дальше уже свое что-то сотворили. Очень полезные книги для того, чтобы тоже растения изучать, это различные определители растений. Их можно взять с собой, вот, например, очень хорошее издание, это «Шансы. Растения средней полосы Европейской России». Некоторые из растений описаны здесь. То есть мы можем, увидев, какой цветок у растения, например, он фиолетовый. Мы открываем фиолетовый раздел этой книги и перелистываем страницы, стараясь отыскать такое растение похожее. Здесь есть и описание, то есть именно эта книга используется для того, чтобы понять, какое растение перед вами находится. О свойствах лечебных и как оно в питании применяется здесь немного, но хотя бы вам поможет это определить, что же это такое. При этом книга небольшая, удобно ее положить с собой, и страницы достаточно плотные, поэтому я с собой на прогулке ее часто беру, чтобы понять, что же это за растение. И таким образом, в один год вы одно растение начинаете использовать, следующее еще парочку добавляете, и таким накапливаете информацию в своей голове полезную. Когда я стала сюда приезжать несколько лет назад, для меня эта тема еще была незнакома, мы стали потихоньку использовать такое растение, как сныть. Тоже вам его потом покажу. То есть сначала запомнила его, потом стала изучать. И вот особенно в этот год с большим количеством из них познакомилась и как-то экспериментировала в том, как их можно применять. Прелесть дикороса в том, что они появляются с начала весны и до конца вот этого теплого периода времени, и даже после того растут, меняются, и мы можем спокойно их применять. Здесь стоит сказать про градацию. Как же растения применять лучше всего? Самое положительное и эффективное – это когда мы сорвали растение и съели его. То есть максимальное количество праны оно содержит. Далее, если мы набрали себе какое-то количество, отнесли домой, сделали зеленые коктейли или салаты, то есть какие-то блюда, где мы термически не обработали растение, оно при этом сохранила большое количество витаминов и микроэлементов, и мы съели его целиком. Дальше это какие-то варианты заготовок или рецепты, где мы уже термическую обработку растений производим, делаем какие-то супы, начинки для пирогов, тушим их, то есть всяческие такие варианты применяем, или заготавливаем на зиму. И даже если бережная сушка была, посушили мы растение, то больше оно даже сохранит в себе, нежели если мы сварим его. И такие менее уже на следующей стадии по полезности применения, это когда мы делаем какие-то отвары, настои. То есть почему? Почему меньше пользы? Почему даже если мы настаиваем растения не в горячей воде, а в холодной, пользы мы получаем меньше? А все потому, что разные вещества по-разному из растения мы можем получить. Некоторые водорастворимые, то есть достаточно того, что мы заливаем водой какой-то температуры, и они в воду переходят. Но некоторые вещества остаются в растении, и, соответственно, мы их просто выбрасываем. Когда же мы целиком съедаем его, то все эти полезные вещества мы получаем, и уже наш организм с ними дальше разбирается. То, как мы можем применять, исходя из этой системы, уже мы сами определяем по тому, что нам доступно. Зимой мы свежие растения навряд ли сможем сорвать. Летом же, конечно, предпочтительнее вариант, когда мы максимально свежие растения употребляем. И какие рецепты могут быть из растений? Их очень много. В растениях употребляются не только листья, но и корнеплоды, которые заменяют знакомые нам овощи, такие как картофель, морковь и так далее. Если же мы применяем листья, то это могут быть и зеленые коктейли. Знаете, что такое зеленые коктейли? Ну, на всякий случай поясню. Это такое измельченное растение, в которое добавляются либо какие-то овощи в этот коктейль еще, и тогда он получается такой супообразный больше. Если мы что-то сладкое добавляем, какие-то фрукты или сухофрукты в эту зеленую массу, то у нас получается такой сладкий десерт, сладкий коктейль. Также мы можем варить различные супы, как я уже говорила, начинки для пирогов, делают пасты для бутербродов, тушат их, засаливают, маринуют, то есть все не перечислишь. Если говорить о том, какие растения в какие блюда подходят, в салаты, что стоит запомнить, мы используем наиболее такие свежие, мягкие растения до цветения, поскольку далее они уже становятся более грубыми. В зеленые коктейли мы можем использовать, поскольку измельчается растение механическим путем, и более грубые растения, то есть уже в период цветения, ну, тут уже препятствием это не будет. В супы мы также можем использовать уже более грубые растения, поскольку они размягчаются в ходе варки. Если говорить о чае, то есть наша задача для того, чтобы оправдалось вот это вот питание дикоросами и вся его польза, максимально свежий и максимально в таком состоянии, когда растение максимальную пользу накопило. Для разных растений вот эта стадия, она будет отличаться. Если же мы хотим уже в зимний период использовать растения, мы их, соответственно, можем либо сушить, либо мариновать, либо каким-то таким уже в виде солений и маринования использовать. Как нужно собирать растения? То есть мы выходим в поле, в лес, что нам нужно с собой иметь? Во-первых, знать, что мы можем собирать. Во-вторых, хорошо с собой носить нож или ножницы для того, чтобы бережно это растение можно было собрать, не повредив корневую систему. Хорошо иметь с собой какую-то либо корзину, либо какой-то мешок, куда мы будем это все складывать. Менее подходят целлофановые мешки, лучше использовать какие-то такие холщовые. И если вы растения собираете впрок, то не набивайте их в пакет, поскольку в этом случае за счет того, что температура между ними начинает повышаться от такого соприкосновения плотного, и начинает проходить ферментация, и часть полезных свойств теряется. То есть если вы в мешок набираете растения, то пусть они остаются рыхлыми. Оптимальное время для сбора – это в первую половину дня, когда уже сошла роса, мы растения собираем.
Про ферментацию сказали, часть полезных свойств теряется. А вот иван-чай, его как бы наоборот рекомендуют ферментированный.
Расскажу еще про это. Да, действительно, ферментированный иван-чай – это та форма, в которой вы лучше употребляете, поскольку встречала информацию, что если просто его сушить, то есть в нем вещества, которые отрицательный эффект могут организму нанести. Но если мы говорим об применении растений в качестве для того, чтобы салаты из них делать, зеленые коктейли, то такого допускать не стоит. То есть здесь нам ферментация совсем не нужна, поэтому рыхлыми мы их оставляем. Принеся домой, мы можем их сразу использовать, либо положить в холодильник. Но хранить их тоже долго не стоит, хотя я здесь, бывает, заготавливаю какое-то количество, привожу в Москву, и дальше еще какое-то количество дней мы это применяем в той или иной форме. Но опять же, чем свежее, тем лучше. Если же мы хотим растение засушить, тогда мы выбираем какое-то место, оно должно быть проветриваемым, но при этом не на прямые солнечные лучи, поскольку под воздействием солнца такие нежные части растения, его листья, цветы, теряют свои свойства, эфирные различные масла. Этого допускать не нужно. То есть если у вас есть какой-то чердак, особенно если там окна можно открыть, это если в таких деревенских дачных условиях. Если это в городе, то тоже в комнате расстелили на какой-то ткани, на газете делать также этого не нужно, поскольку впитывает в себя растения эти металлы, и потом они также и перейдут в вас. Для того, чтобы растение высохло быстрее, его лучше сначала порезать, то есть на кусочки мы измельчаем и в таком виде сушим. Чем быстрее оно высыхает, тем больше полезных свойств оно сохраняет. После того, как мы измельчили растение, мы уже дальше его сушим. И поскольку наша задача как можно быстрее его высушить, мы можем применять сушки. То есть есть специальные дегидраторы, есть обычные сушки, где мы можем это сделать. Скорость гораздо быстрее становится. И действительно растение получается такое красивое. То есть если вы в аптеке увидите засушенные растения, они там такие, порошок непонятный, серого цвета. Если вы сушите дома, то совсем картина другая. Это такой зеленый цвет сохраняется, там у цветов даже цвет сохраняется. Совсем это говорит не только о том, что оно красивее, но о том, что оно больше свойств себе сохранило. И, соответственно, когда мы уже высушили растение, оно уже, вы чувствуете, сухое, как его сохранить до поры до времени, когда вы его будете применять? Мы можем использовать какие-то банки, можно стеклянные применять, можно керамические. Главное, чтобы не было доступа кислорода, то есть крышка плотно закрывалась, для того, чтобы предотвратить воздействие внешних факторов, особенно влажность. Она может повлиять на растение, и оно свои свойства многие потеряет. То есть если мы берем какой-то сосуд, мы можем также дополнительно в него вложить салфетку или небольшой кусочек ткани, для того, чтобы, если все же излишки влаги появятся, уменьшить риск того, что заплесневеет ваше растение, которое вы так долго собирали, резали, сушили, и не пришлось его выбрасывать. Хранить такие банки, также холщовые мешки, но в несколько слоев они должны быть, или крафт-пакеты также в несколько слоев. В каком-то мы храним их месте, желательно темном, чтобы не было воздействия солнечных лучей, и чтобы влажность была не очень высокой, поскольку это фактор риска. Далее в течение зимы можно использовать. Как мы можем такой полуфабрикат, как сушеное растение, ту же самую сныть, которая мы с вами сейчас обсудим, как мы можем использовать. Добавлять также в зеленые коктейли в измельченном виде это можно. Можно в супы добавлять как порошок, ну и в различные блюда, там в тесто, для того, чтобы приготовить лепешки. Таким образом, мы можем о себе позаботиться в зимний период, поскольку те салаты, которые продаются в магазинах, хоть они и зеленые, хоть они и вроде свежие, но выращены они на непонятных почвах, с непонятными удобрениями и с непонятными инсектицидами, чего мы не знаем. То есть вариант с сушеным растением гораздо более эффективен для того, чтобы наше здоровье поддерживать. Сейчас мы с вами познакомимся, кто еще не знаком, с некоторыми растениями, с какими-то вы уже наверняка знакомы. Например, тогда начнем со всем известного растения крапива. Знаете ли вы его? Думаю, что известно, что это крапива двудомная, да. А? Да, есть в нашей стране такие самые два ярких представителя, широко встречающихся. Это крапива двудомная, она в основном встречается. Есть еще крапива жгучая. Чем отличается крапива двудомная? Она, во-первых, выше, и растет в течение всего летнего периода. А? Жжется. Конечно, они обе жгутся. Когда она вырастает, у нее появляются такие сережки, и двудомная она потому, что как бы одно растение мужское, другое женское. Поэтому такое название научное. Крапива жгучая появляется ближе к концу лета, она ниже, разветвленная такая, но, в принципе, по своим свойствам применения в питании они схожи. То есть можно как одну, так и другую применять. Различие их в том, и в чем даже небольшое преимущество крапивы жгучей, что не влияет она на сгущаемость крови. Одно из лечебных причин, почему крапива так применяется с точки зрения фитотерапии, это то, что в ней есть витамин К, который влияет на сгущаемость крови, она ее загущает. Но минус этого витамина для применения в пищу в том, что если человек, особенно который склонен к образованию тромбов, пожилой, часто ест крапиву, то, соответственно, это для него будет иметь негативный эффект, возможно. Поэтому здесь тоже нужно быть аккуратными. И если мы вот узнали, что крапива съедобное растение, не начинать ее есть каждый день с утра до вечера. То есть... Потому что вы даже знаете, что ту же самую морковь нельзя постоянно есть. Во всем нужна мера для того, чтобы это была польза, а не вред. В крапиве жгучей вот этого витамина нет, поэтому именно с точки зрения фитотерапии она считается более плохим вариантом. Но с точки зрения питания можно применять как одну, так и другую. Что еще можно сказать о крапиве? Крапива имеет достаточно нейтральный вкус. Растения, которые нейтральным вкусом обладают, называются шпинатные. Как вы знаете, если пробовали шпинат, он такой, ну, никакой. Он полезный, но по вкусу он нейтральный. И это очень здорово применять, то есть добавляя в них какие-то специи, мы можем сами играть вкусами. И также с крапивой. Есть в Индии такое блюдо популярное, называется палак панир. Может быть, слышали про него? Это, если кто не знает... Можно сказать, что это такой суп-пюре густой, в него добавляют домашний сыр, и хорошо он сочетается с рисом, с какими-то другими гарнирами. Мне это блюдо очень всегда нравилось, но покупать большое количество шпината именно для того, чтобы его термически обработать, мне всегда было жалко. То есть я лучше с большим удовольствием делала зеленый коктейль или резала шпинат в салат. Но крапивы настолько много, что труда собрать ее для того, чтобы приготовить такое блюдо, совершенно не составляет. И вот этим летом мы попробовали делать такое блюдо. Очень здорово, никакой разницы, хотя я, можно сказать, ценитель этого палак панира, я не заметила. И, кроме того, последний раз мы даже еще дальше пошли с экспериментом. У нас здесь был сбор свеклы, было очень много ботвы. И решили попробовать смешать крапиву с ботвой. То есть где-то 50 на 50 у нас была свекольная ботва и крапива. Получилось очень вкусно. То есть, ну, я думаю, никто бы не смог и сказать, если бы не пояснили, что там на самом деле в этом блюде находится, никто бы не поверил.
Блендером взбиваете, что ли? Пюре получить?
Там сначала слегка обваривается, то есть некоторое время находится в воде. Растение, которое мы используем, оно становится мягким. И дальше уже в блендере мы это измельчаем. Сыр обжаривается в масле и с добавлением куркумы и других специй. Добавляется это все в зеленую массу, немного сметаны. И вот такой вот, то есть рецепт очень простой, очень вкусный и очень интересный. Необычно выглядит такое зеленое варево. Спрашивали уже, колется ли крапива. Конечно же, она колется. И для того, чтобы от вот этой колючести ее избавиться, как раз под кипяток ее, под горячую воду на некоторое время помещают, она становится уже совершенно безобидной. Хотя вот эта вот колючесть, она тоже имеет положительные свойства. То есть это не вредно, конечно, целиком прыгать в крапиву не стоит, наверное, но бояться этого тоже не нужно. А так... В принципе, мы пробовали, если вот эти вот иголочки, которые колются, они содержатся на нижней части листа. Если его свернуть вовнутрь, внутреннюю часть, вот таким образом, и положить в рот, то не колется. То есть можно даже свежую крапиву кушать, и все будет в порядке. Далее. следующее растение, которое мы с вами рассмотрим, оно мне очень нравится, хоть оно тоже колючее слегка. Оно называется бадяг полевой. Это вот такое вот интересное растение, очень листики сочные. Чем оно мне нравится? Его здесь достаточно много, и листья собираете просто. То есть пообрывать, и получается уже достаточная порция, чтобы сделать зеленый коктейль. За счет того, что оно колется у него внешние края листочков, как раз оно таким образом защищается, чтобы различные животные и так далее его все-таки поменьше объедали. Можно использовать в коктейлях зеленых, можно использовать в супах. Вот эта вот колючесть, она пропадает. Хотя и в салаты я добавляла, я и вот этой колючести не ощущала. Кроме того, помимо ценных зеленых листьев, у этого растения в чаи можно добавлять его цветы. Они очень ароматные. Можете потом, я не знаю, это такое уже распушенное нашла. Не самый подходящий вариант, поскольку уже все-таки лето заканчивается, но можно найти еще хорошо цветущее растение, оно пахнет медом, то есть такой нектар, и очень яркий аромат, то есть даже удивляешься на начальных этапах. Вот можете увидеть, его действительно очень много растет, и есть другие виды бадяка этого, есть бадяк огородный, его еще шире применяют в питании, и еще более он удобен, поскольку листья еще крупнее, то есть там нескольких листочков на порцию зеленого коктейля может хватить, но вот здесь я его не видела, то есть где-то можно его встретить в других местах. Вот это растение. Я думаю, что многие тоже его видели на своих участках, но не все, наверное, знают правильно, как оно называется. Я тоже только недавно узнала, как же действительно называется это растение. Часто, если спросить у кого-то, что же это такое, вы в ответ услышите, что это лебеда. Но на самом деле это не лебеда, а марь. А это родственница лебеды. Лебеда выглядит немножко по-другому. У нее более крупные листья, такие более яркого цвета, потоньше. Но и другое растение можно в питании применять. Их листочки, вот я уже собрала, нашла цветущее растение в таком виде, оно уже хуже подходит, конечно, в питание, но на начальных этапах очень хорошо, когда оно только начинает расти, его применять. Можно как также и в салаты, и в зеленые коктейли, и добавлять в другие блюда. Рецептов очень много, то есть запомните, такое прекрасное растение. Вот это растение, с него началось мое знакомство с дикоросами, оно называется сныть, и другое название его это снеть, то есть нечто съедобное, уже в самом названии заложено то, что съешь меня. Это зонтичное растение, то есть это целая группа растений, у которых такой цветочек, как зонтик, они отличаются, разные бывают. Появляется она ранней весной, и в течение всего сезона можно ее кушать. Когда листики молоденькие, такие нежные, их здорово добавлять в салаты. Более такие загрубевшие можно использовать в зеленых коктейлях, добавлять их в супы и так далее, в какие-то рецептуры. И здесь прекрасен такой фактор, что если у нас уже выросло растение, оно загрубевшее, а вот мы хотим салата свежего поесть, что же в этом случае делать? Скосить, да. Такие растения, как сныть, крапива и другие многие дикоросы, они в течение всего лета могут вырастать повторно, то есть видите, что они уже загрубевают, скосили, у вас новый урожай, снова скосили. Ведь это вот почему так огородники-то и не любят, то что избавиться от них очень сложно, но можно при этом урожай собирать. Сныть, есть такое блюдо тоже, здесь я о нем узнала и дальше уже применяла. Тушится очень, если едите молочные продукты, со сметаной. То есть сныть, сметана тушится. И как гарнир, как соус используется с различными блюдами. Очень вкусно, действительно, удивительно. И даже... А? Шак, да, вот название такое есть у этого блюда. И даже давала пробовать одному человеку, который тоже с скептицизмом относится к такой готовке из дикоросов, очень оценил. Еще одно всем известное растение – подорожник большой. Их несколько видов, и многие знают, что можно применять для того, чтобы кровь остановить, если поранились, но это не единственное его достоинство. Кто-то знает о том, что он помогает как лекарственное средство справляться с проблемами желудочно-кишечного тракта, особенно если язвы, гастриты с пониженной кислотностью, но это на этом возможности подорожника далеко не исчерпываются. С точки зрения применения его в питании, мы можем добавлять его в салаты, в зеленые коктейли, в супы. То есть таким же образом его и использовать. Очень здорово. Очень полезно для пищеварения. Но тоже перебарщивать с ним не стоит, поскольку может он способствовать загущению крови. То есть лучше все в меру использовать. Следующие два растения, даже три сразу возьмем, они все из одной группы, все они относятся к бобовым. Они полезны и в питании людям, и животные их с удовольствием едят. И также они очень хороши для почв, поскольку у всех бобовых образуются такие клубеньки, на которых живут бактерии, которые помогают азот усваивать извне в почву. То есть почва становится более такой плодородной. Вот эти два растения являются двумя разновидностями клевера. Один из них луговой, вот этот крупный такой клевер. И вот этот клевер розового цвета, гибридный. Здесь есть еще третий вид, но не нашла его в подходящем виде на данный момент. Белые цветочки, он называется ползучий, если не ошибаюсь. И один, и другой, и третий можно в питании применять. Как цветочки, так и листики. Листики и цветочки можно использовать в салатах, в зеленых коктейлях, очень здорово. Вот этот луговой клевер, у него еще другое название, тоже говорящее о его съедобности, кашка. Вот, и говорят, что раньше и цветы, и листья. Но стебель можно убирать, потому что он достаточно такой грубый. Если зеленый коктейль, то можно, в принципе, и со стеблем добавлять. Там он измельчится, если хороший блендер, не почувствуете. Да, и листья. Цветы, кроме того, как в пищу можно применять, также заваривать в виде чая. То есть засушивать и как в свежем виде, и уже в сушеном зимой использовать. Тоже очень много лечебных свойств клевер имеет. И вот это растение, тоже относящееся к бобовым, это люцерна. Также применяются и листочки, и цветочки. И вообще, как вот один из таких сложившихся стереотипов, что мы в салаты используем зелень. На самом деле, зелень каких-то вот таких травянистых растений. На самом деле, кроме зелени, можно использовать различные цветы. Вот как вы пример сейчас увидели, это с клевером и с люцерной. Некоторые виды колокольчиков, некоторые еще виды бобовых используются, то есть достаточно много. И салат можно сделать очень, очень красивый. Получается у вас, например, какие-то овощи, зелень и цветы. То есть это просто такое что-то праздничное получается. Далее, вот этот большой лист, тоже, наверное, всем знакомое растение, лопух. Что мы можем с ним делать, как мы можем его применять? Чаще всего в приготовлении таких супов различных, каких-то тушеных овощей используется именно стебель, поскольку лист может горчить. Тут такой совсем небольшой стебелек я нашла, но у некоторых уже такой он достаточно большой, и очень он похож на стебель сельдерея. Да. Но помимо того, что стебель используется, где-то также рекомендуют листья применять. Но вот я тоже столкнулась с тем, что он горчит. И мне не понравился результат. Со стеблем такого не получилось. Еще широко применяется корнеплод. Например, в Японии лопухи специально выращиваются из-за корнеплода. У нас же он растет достаточно широко. И так, кстати, со многими растениями, но никто его не применяет. Для того, чтобы использовать корень, выбирают молодые растения, то есть те, которые не цвели, потому что лопух на второй год цветет, и в этот период уже корень меньшим набором питательных свойств обладает, и хуже его вкусовые качества становятся. Он достаточно сладкий, то есть с одной стороны, его можно сравнить с картофелем, с другой стороны, он слаще, сильнее. И даже варят из корня лопуха варенье. Но из-за того, что он сильно сладкий, чтобы не было приторного вот этого вкуса, в него добавляют какие-то кислые ягоды, что-то вот такое. Можно щавель добавить. То есть представьте, сварить варенье, не добавляя сахара, из щавеля и лопуха. Ну, он такой, не очень большой, то есть разные встречаются. Ну, как картошку можно сравнить. Ну, можно постараться.
Вообще весной можно его
постараться. Либо ранней весной, еще до того, как растение снова пустилось в ход, но весной проблема в том, что сложнее его найти, то есть уже верхняя часть совсем может отпасть, а лучше всего, конечно, осенью, когда растение уже закончило свой вегетативный вот этот процесс, его можно заприметить, и осенью гораздо проще растение вытащить можно. То есть вот цикории, если собирать, я еще не пробовала, все не могу найти место, где цикория много, чтобы сделать домашний вот этот напиток, что его как морковку просто выдергивать очень просто. Ну, он не совсем как ромаш, такой ярко-голубенький цветок, он достаточно голый стебель. Да, корень используют как кофе. И, кстати, одуванчик. Я его сейчас не принесла. Здорово. Из цикория именно, да? А, из одуванчика вот тоже я еще не пробовала, но читала, что он даже вкуснее, чем цикорий, получается. И причем столько этих одуванчиков много, да? И листочки очень здорово применять. Они могут, ну, они вообще горчат, когда листики молодые, вот этой горечи меньше. Некоторыми способами можно от нее избавиться, но избавляться от нее полностью не нужно, поскольку это одно из достоинств и одно из его качеств. То есть какое-то количество горечи добавлять в свое питание очень хорошо. Если же захотите одуванчик применять, как можно, если вам эта горечь не понравится, с ней справиться? Можно помещать его под соленую воду на некоторое время. Вот эта горечь
это
уходит.
Цветочек, да?
Да. Ну, это вот именно листики.
Листики,
да. В подсоленной воде можно какое-то время подержать. Можно обдавать кипятком, но здесь больше веществ, соответственно, теряется за такой сильной обработки. И еще такой более изощренный способ, это для тех, кто очень любит одуванчик, и ему не нравится горечь, это найти кустик одуванчика, закрыть его чем-то на некоторое время, чтобы цвет не проникал. Он за несколько дней обесцвечивается, то есть питательные какие-то свойства сохраняются, но горечь он свою теряет. Вот это же такой совсем способ интересный. И еще одно растение, называется оно купырь лесной. Тоже это зонтичное растение, слегка пряное, то есть здесь уже не нейтральный вкус, а он может быть на любителя. Растет его очень много и с весны, и так далее. И также после скашивания вырастает он заново. Ну и применяется, соответственно, и в салатах, и в супах, и в зеленых коктейлях. О чем стоит упомянуть в связи с зонтичными растениями? Мы с вами сныть рассматривали и вот этот купырь. О том, что в этой группе есть несколько ядовитых растений, поэтому если вы не уверены, ну, как бы, как и с другими растениями, собирать их не стоит. Если летом уже их различить легче, то в весенний период, особенно купырь, можно спутать с таким растением, как болиголов. Оно является очень ядовитым, его применяют в фитотерапии, хотя как бы, в официальной медицине его не признают, это яд. Но в таких дозах его применяют, вот этот болиголов, даже для того, чтобы справиться со сложными заболеваниями, как опухоли злокачественные. Но настолько он ядовит, что буквально кусочка хватит, чтобы сильно отравиться. Поэтому будьте очень аккуратны с такими моментами. Итак, как сделать так, чтобы блюдо у нас было интересным? Ну, во-первых, и вкусным, и съедобным. То есть съедобным не в плане того, что мы не отравимся, а съедобным в плане того, что мы сможем это съесть. Если растение пряное, то здесь не стоит перебарщивать. То есть вот тот же самый купырь, за счет того, что вкус у него такой уже не совершенно нейтральный, здесь нужно смотреть, насколько он вам нравится. Другие растения, например, многие знают тысячелистник. Кто-то, может быть, не знает. Но это пряное растение, его листики по чуть-чуть добавляют буквально в салат, то есть там совсем немножко. То есть он добавляет вот эту вот горечь полезную, но много, если вы положите, навряд ли вы сможете свой салат потом съесть. Чтобы он был вкусным, нужно миксовать, то есть какие-то нейтральные растения, какие-то такие пряные, Если добавляете специи, то не стоит его с этими специями перебарщивать, особенно если у вас такое что-то пряное в салате уже находится, поскольку вкус усилится. Если у вас, вы хотите кислое добавить что-то, например, щавель, как такой культивируемый, так и дикий, то не стоит еще более кислое что-то добавлять, то есть такое тоже не очень приятное может получиться. А так советую вам экспериментировать. Сейчас хоть и сезон уже заканчивается, но, может быть, это какое-то такое, для кто еще этим не занимался, будет зернышком, которое уже в следующем году вы сможете больше реализовать. Хотя начать можно уже сейчас. Вот эти все растения я собрала, ну, сейчас. Это не какие-то заготовки, то есть видно, что они свежие, только что с огородной грядки. Про то, что не стоит собирать растения, которые вы не знаете. Их можно определять с помощью вот этой книги «Растения средней полосы европейской части России», «Шанцер». Но здесь тоже растения есть не все. И вы можете подумать, а что же вот у меня, допустим, на дачном участке столько много растений растет, непонятно какого. Есть сайт, он называется plantarium.ru. Там по признакам растения, то есть вас спрашивают, цветок такой, листок такой, сможете попробовать определить сами, то есть там очень большая база, и если вы этого сделать не сможете, вы можете это растение сфотографировать, выложить на форуме, и знающие люди вам смогут помочь. В интернете много информации, но на что я бы еще порекомендовала обратить внимание, что стоит пользоваться сайтами, именно которые специализируются на растениях. Просто в Яндекс.Картинках забивать, например, вы знаете, что там какое-нибудь растение, вот по названию. Выдаются совершенно разные результаты, и некоторые далеко не связаны с этим растением, и так можно, если вы не уверены, ошибиться. Поэтому вот пользоваться лучше такими ресурсами.
А какие-то листья деревьев можно использовать? Я, например, не решаюсь в городе собрать что-то с земли, потому что там везде собачки, и даже если помыть листик, я все равно как-то не решаюсь его съесть.
По поводу того, что не хотите собирать земли, но хотите сорвать в городе. Если это город совсем маленький, то можно рискнуть, и, возможно, даже тот листик, который вы сорвете, он будет лучше, чем тот салат, который в магазине можно купить. Но, с другой стороны, поскольку растение накапливает, впитывает очень все из внешней среды, оно может и все эти газы, и тяжелые металлы в себе накапливать, то есть это не очень благоприятно, и лучше растение собирать в чистом месте. Но действительно можно использовать также и листья растений некоторых. Из тех, например, которые я знаю, это липа. То есть не только это душистый цветок, который помогает при простудах, и очень вкусный чай из которых получается, но листья, молодые липы, очень здорово использовать как салатное растение. Действительно, это я уже успела попробовать, подтверждаю. И кроме того, помимо листьев этого растения можно применять также нераспустившиеся бутоны. Они очень сладкие и приятные на вкус, и, например, в зеленых коктейлях очень здорово их добавлять, в зеленые коктейли. Не слышала про то, что ее кушать именно.
Свой опыт, наверное, никто не слышал. Вот молодые шишки кушать можно.
Шишки со какого?
То есть вкус и кладезь витаминов, когда вот она еще не знала. Как вот молодая шишечка зеленая. Это где-то в июне месяц.
Да, хвойные. Хвойные тоже применяются, и у той же сосны еще пыльники. Еще до того момента, когда они раскрываются и пыльца начинает выходить, они очень тоже такие сладкие, приятные на вкус. А по поводу плодовых растений, как Юра подсказал, их очень здорово применять, вот то, что и касалось ферментации, для того, чтобы готовить чаи. То есть практически все листья плодово-ягодных растений можно использовать как суррогаты чая. Их можно использовать как в сушеном виде, просто засушить и применять. Также можно ферментировать, как иван-чай. Что значит ферментация, если кто-то не знаком? Это такая особая обработка растения, в ходе которой меняются свойства ее, то есть какие-то разрушаются вещества, какие-то образуются. Разные есть очень рецепты, то есть на любителя по возможностям приготовления иван-чая, и в зависимости от того, какой рецепт вы применяете, совершенно разные вкусовые какие-то нотки могут раскрыться. То есть настолько тот же самый иван-чай уникальное растение, что приготовив его одним образом, вы там ощутите привкус чернослива, другим вкус, способом работаете, еще какую-то нотку ощутите. Зависит получившийся результат от многих факторов, от того, как вы это ферментировали, буквально какие-то детали чуть-чуть поменять, и уже другой результат получите. Но и от того, где вы этот иван-чай собрали. То есть если вы собрали его в одном месте, у вас из-за того, что он накопил одни питательные вещества, один вкус получится, в другом месте соберете, будет совсем другой чай. Для того, чтобы ферментировать, собираются листья. Так можно собрать цветки. Цветки, они очень нежные, то есть если вы их впустите в ферментацию, то они просто разрушатся, и все. То есть их вот этому процессу подвергать не нужно. Очень красиво получается, если вы отдельно заферментировали листочки, отдельно высушили цветочки, и потом это все смешиваете, когда уже все готово, получается такой красивый напиток. Гранулах. Ну, это нормально, просто, может быть, немного облегчается процесс, то есть он не полностью вот такой ручной становится, а через какой-то прибор пропускается, и также можно и другие листья, но сложнее. То есть он, иван-чай, он чем хорош, достаточно лист такой влажный, поэтому и даже вода не требуется особо для того, чтобы вот этот процесс произошел. И если мы для салатов стараемся собрать, когда уже роса сошла, поскольку вода, она помогает вот этому процессу ферментации, он нам не нужен, если мы салат планируем приготовить, то иван-чай, например, можно прямо утром набрать, когда еще роса не сошла, и вот эта вот роса, она как раз тоже поможет ферментации. Конский щавель можно использовать, листья, желательно до момента цветения, когда еще нет вот этой вот, даже не знаю, как ее назвать, кисточки, метелки. Почему именно до цветения? То есть чаще это по той причине, что загрубевает растение к цветению и уже меньше полезных свойств. Есть еще другая причина, что вот эти вот, вот эта кислота, она накапливается к моменту цветения еще больше, и в больших количествах она способствует образованию камней в почках. И если часто применять цветущий щавель, даже обычный, то негативный эффект будет такой. Поэтому лучше не цветущий. А так для меня было открытием узнать то, что щавель, это тоже как бы относится к семейству гречишные, что и всем известная гречка. И можно применять тоже как крупу. То есть и зеленые вот эти вот еще не созревшие семена можно добавлять в супы, но не очень много, или промывать их тщательно, поскольку они такую пену, способствуют образованию пены. А когда же они вызрели, можно их собрать, постучать, набрали в пакет, постучали и отделили семена, которые как крупу можно использовать. Вот так интересно. Ага, что я под этим вижу? Это место, которое находится вдали от магистралей, вдали от железных дорог, где нет поблизости никаких производств, каких-то свалок. То есть вот, например, это место, ну, достаточно чистое, оно очень далеко находится от трассы. И, конечно, сейчас земля крутится, и все равно вот эти вот загрязнения, то есть сейчас уже не в том состоянии атмосфера, в каком она была раньше. Но если сравнивать, то, конечно, такие вот места, как йога-лагерь Аура, подходящее место для того, чтобы набрать себе дикоросов на различные блюда.
Заячья капуста, она также имеет ту же кислоту, что и щавель, не рекомендуется в большом количестве или там другие вещества?
Вот термин «заячья капуста», он такой очень расплывчатый, поскольку в мире есть много заячьих капуст. Это не, ну, не научное название. То есть есть кислица.
Она такая, как клевер,
только мельче. Только
мельче,
да. Да. Называется она «заячья капуста». Но еще «заячья капуста», например, называется «отчиток пурпурный», который тоже применяют. Здесь он растет, но уже сейчас он цветет и в пищу непригоден. У него листики такие плотные, похожи на алоэ. Именно про кислицу я не слышала, что нельзя много применять. Ее заготавливают очень широко, и каким-то образом вот это маленькое растение даже набирали. А? Да, вот я не знаю, но собирали и бочки мариновали, солили. Я не представляю, мне терпения не хватает. И времени тоже, наверное, жалко. Потому что здесь можно разные такие рецепты применять. Например, тоже нашла, что есть такое бобовое растение, мышиный горошек. Его горошинки тоже можно как горох применять. Ну, представьте, сколько у вас времени уйдет на то, чтобы набрать нужное количество. Может быть, можно все-таки обычным горохом обойтись и что-нибудь другое полезное сделать. И еще очень важный момент, который стоит, я думаю, осветить. С каким настроем мы должны все это собирать? Есть такое мнение, может быть, оно не совсем научное, о том, что если мы настроены позитивно, если мы благодарим природу это растение за то, что оно станет нашей пищей, то мы больше пользы от него получим. Если же мы как варвары идем и набираем все, что нам нужно, сколько нам нужно, и считая себя хозяевами, то это не совсем правильно и тоже такой разрушительный подход. То есть если поблагодарить мысленно растение, то это не помешает. Еще есть вопросы у вас? Может быть, созрели? Да, у нас еще и время, к сожалению, заканчивается. Но я думаю, что это такая получилась вводная лекция. Если у вас будут вопросы, пишите. Будем вместе разбираться. Может быть, какой-то опыт я уже накопила, который сможет ответить на ваши вопросы, или будем искать. И надеюсь, что эта лекция вас заинтересовала, поскольку действительно возможности питания дикоросами очень широкие, и как раз здесь можно очень хорошо такую применить фразу, что, допустим, еда будет вашим лекарством, поскольку, применяя вот эти вот сорняки пресловутые в своем питании, можно очень хорошо оздоровиться.